Литературная коллекция представляет цикл передач «Забытые классики». Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Александр Амфитеатров. Александр Валентинович Амфитеатров родился в 1862 году в Калуге в семье церковнослужителя. В 1885 году окончил юридический факультет Московского университета. Еще студентом сотрудничал в юмористических журналах «Осколки» и «Будильник», где познакомился с Антоном Павловичем Чеховым, о котором всегда вспоминал с благодарностью и любовью. Чехову Амфитеатров посвятит мемуарный очерк и рассказ «Сыщик». Сегодня он прозвучит в нашей программе. Обладая незаурядными музыкальными способностями, Амфитеатров после окончания университета решает посвятить себя оперной карьере, но с конца 80-х годов полностью отдается литературной деятельности, выступая в различных газетах и журналах как фельетонист. Большой общественный резонанс вызвали его фельетон «Господа Мановы», в котором высмеивались члены династии Романовых, и антиправительственный памфлет «Победоносцев как человек и как государственный деятель». Вместе с тем, радикализм Амфитеатрова был весьма ограниченным. В политической борьбе он пытался найти некую срединную, внепартийную линию, что полностью соответствовало его буржуазно-либеральному мировоззрению. Обращение Амфитеатрова к художественной прозе во многом было продиктовано задачами, которые стояли перед ним как публицистом. Он называл себя писателем без выдумки, а беллетристику понимал как ту же статью, только оживленную разговорами действующих лиц. Непосредственно повлияли на Амфитеатрова писателя теоретические выступления и творческая практика французских натуралистов Эмиля Золя и братьев Гонкуров. Главной своей задачей Амфитеатров считал создание своеобразной социологической летописи современности. Человеческий документ, частный случай – вот необходимая объективная основа беллетристического произведения, считает писатель. В предисловии к сборнику «Случайные рассказы» Амфитеатров писал: «Я назвал их случайными ввиду того, что фабулы большинства их основаны на действительных житейских случаях, с какими мне приходилось встречаться или о каких приходилось слышать в своих скитаниях по белому свету». Несомненным вкладом Амфитеатрова в литературу было стремление к всестороннему исследованию человека, в особенности его психики в пограничных ситуациях, анализ роли подсознательного. Февральскую революцию Амфитеатров встретил восторженно, к Октябрьской отнесся враждебно. В 1920 году эмигрировал в Италию. В юбилейной статье, посвященной полувековой писательской деятельности Амфитеатрова, Иван Шмелев скажет: «Он и романист, и публицист, и историк, и драматург, и лингвист, и этнограф. Он энциклопедист-писатель. Он русский писатель широкого размаха, неуемный русский талант. Характер, тратящийся порой без меры». Умер Амфитеатров в Италии, в Леванто, 26 февраля 1938 года. Александр Амфитеатров. Сыщик.
Вечером в сочельник, когда сумерки уже надвигались, но желанная звезда еще не зажглась на горизонте, ко мне пришел гость. Звали его Андреем Ивановичем Петровым. Он служил в моей конторе объявлений. Это был чудной человек. Когда бывало он неподвижный и задумчивый, стоит в своей любимой позе, прислонившись спиной к стене и сложив руки на груди, не всякий раз так и вспомнится статуя командора. Такая громадная, словно из камня вытесанная, могучая фигура. Думаешь, вот тронется с места этот гигант, то-то стук пойдет от его ножищ. Непременно он что-нибудь толкнет, опрокинет, сломает. На самом же деле Андрей Иванович обладал настолько осторожной походкой, что, кажется, мышь делает больше шума, пробегая по полу. Ловок он был поразительно. Я никогда не видал, чтобы он уронил что-нибудь. Когда мы бывали вместе в театре или на гулянье, то он пробирался в толпе как вьюн И в то время, как мне приходилось раз 10 сказать и самому выслушать «виноват», Андрей Иванович ухитрялся пройти, не толкнув никого и сам не получив ни одного толчка. Однажды у нас в конторе задебоширил клиент, Геркулес из местного цирка. Он пришел пьяный, обиделся на меня за что-то и начал кричать. С гостем, который вяжет узлом кочерги и носит на плечах пирамиды из 5 человек, шутки плохи. Я уже думал послать за полицией. Вдруг Андрей Иванович подошел к буяну, спокойно взял его за шиворот, качнул вправо, качнул влево, поворотил к двери, и, оторопевший от неожиданности силач, кубарем вылетел из конторы. Я не верил своим глазам, а Андрей Иванович, как ни в чем не бывало, возвратился к своим занятиям.
Так, на чем я остановился? Ага.
Как же, батюшка, вы не сказали мне, что вы такой богатырь?
Что ж хвастаться-то?
Ну, чем же хвастаться? Интересно. Наверняка это не первый случай, когда вам пришлось выступить в качестве защитника. С такими-то способностями, а?
Всякое бывало, конечно. Да что уж вспоминать. Я вот хотел уточнить у вас по поводу одного объявления. Где же оно тут? Вот, посмотрите. Вот здесь написано-то.
Андрей Петрович поступил ко мне по рекомендации одного из моих ближайших приятелей. Меня очень интересовало прошлое моего конторщика. Но на этот счет он был крайне скрытен. На прямые вопросы давал уклончивые ответы, а при косвенных намеках вилял речью, как Толеран и Меттерних вместе взятые. Я решил что-нибудь выяснить у приятеля, но тот только сердито поморщился.
Охота тебе лезть не в свое дело. Андрей Иванович хорошо тебе служит?
Лучше не бывает.
Так чего ж тебе еще?
Ну, послушай, братец, согласись сам, что за странная таинственность? Может быть, на нем того, в некотором роде пятно?
А хоть бы и пятно. Что тебе легче станет, если ты узнаешь? Только получишь предубеждение против хорошего, преданного малого.
По крайней мере, скажи вот что. Он рекомендован мне тобою, а ты ведь у нас либерал большой руки. Он, храни бог, не социалист.
Ой, пощади. Уморил, убил. Андрей Иванович социалист. Попал же ты пальцем в небо.
Любопытство мое было напряжено в высшей степени. И, наконец, я не выдержал, прямо и резко потребовал у Петрова объяснений, указывая, что держать у себя на службе таинственных незнакомцев крайне неудобно и боязно. Андрей Иванович поднял на меня свои серые глаза. Замечательно холодный и пристальный взгляд был у этого человека, и, не скрою, мне стало неловко от своего вопроса.
«Я не скрываю своего прошлого, а только не люблю говорить о нем без нужды, так как весьма многим мое прежнее звание не по вкусу. И часто я имел из-за этого большие неприятности. Но раз вы требуете, так извольте. Я был сыщиком. А затем, если вам это не нравится, можете меня уволить. Претендовать на вас я, конечно, не вправе».
Разумеется, я не отпустил от себя хорошего и деятельного служащего, но вот тебе и социалист. Итак, мы поздоровались с Петровым, уселись вместе на подоконник и стали бесцельно глядеть в декабрьские сумерки. Звездочка зажглась. Ударили ко всеночной. Петров перекрестился. Я с удивлением посмотрел на него.
Вам, Ипполит Яковлевич, странно, что я перекрестился. Оно и понятно. Жизнь-то тебя треплет, за куском гонишься, поневоле озвереешь душой. А все иной раз очувствуешься и Бога вспомнишь. Особенно вот благовест. Эх, если б вы знали, как он выручил меня из беды 10 лет тому назад. Тут уж воистину без Господа не обошлось. Хотите, расскажу?
Пожалуйста, как не хотите.
Извольте слушать. 1876 году я был причислен к одному полицейскому составу. У полковника нашего я был на отличном счету, и мне поручались только крупные и трудные поимки. И вот появился у нас в городе один громила. Звали его Федором, а по острожной кличке – Чеченцем. Так как хоть Федор Чечни и в глаза не видывал, а был самым настоящим православным туликом, но вид имел строгий, нрав дерзкий и горячий, и был необыкновенно быстр на руку. Работал он не один, а с компанией таких же молодцев, как был сам. И работал чисто. Нынче взлом здесь, завтра грабеж там, ужас, что творилось. Мало-помалу вся честная компания была перехватана, остался гулять на свободе один лишь Федор. Полковник поручил его мне. У меня, должен вам сказать, была такая сыскная манера. Первым делом не выпустить преступника из города. Состав у нас был большой, следить за городскими окраинами, значит, ничего не стоило. Вторым делом я принимался допекать знакомых преступника. И так бывало надоем им обысками, что, оберегающие свою шкуру, они родному брату отказали бы в пристанище, если бы я его разыскивал. А одно какое-нибудь теплое местечко возьму да и оставлю, как будто вне подозрений. Преступник сунется туда-сюда, везде ему отказ, нет приюта. Придет в мое намеченное местечко, милости просим. Прячься сколько хочешь, здесь тебя и не думали искать, а я и тут как тут с городовыми. Вот таким-то именно способом гонял я Федора по городу из квартала в квартал и затравил его в конец. Ловок он был прятаться. Но мы его так прижали, что даже любовница отказала ему в убежище. И с отчаяния он совсем одурел. Показался днем на улице. Разумеется, до первого перекрестка не дошел, как Фролов, мой сподручный агент, сцапал его за шиворот. Но чеченец не срабел. Хватил Фролова закладкой по темени и поминай, как звали. Словно сквозь землю провалился. Случилось это как раз в самый сочельник, утром. Хоть Федька и пропал без вести, но я понимал, что из квартала, где вся эта история произошла, он никак не мог уйти. Уж очень хорошо мы его оцепили. Значит, думаю, птица в клетке. Куда ж бы это она запряталась? Пораскинув умом, решил, что некуда чеченцу деваться, кроме как к Евгении. Жила поблизости одна такая старуха, имела, собственно, домишко, давала деньги в рост и торговала всяким старьем, не отказывалась купить и краденое. У нас она была в сильном подозрении, но улик на нее не имелось, а, как известно, не пойман, не вор. Обыскали мы домишко и двор Евгении и ничего не нашли. Однако мое убеждение не поколебалось. Так вот и говорит мне тайный голос. Здесь чеченец, здесь. Хорошо-с. Хоть обыск и не дал ничего определенного, однако я оставил самых надежных из моих молодцов исподволь следить за Торговкиным двором. А сам пошел в участок. Часу в шестом прибегает за мной Фролов.
Андрей Иванович, штука. Помните караулку у Евгениных ворот?
Ну?
Старуха говорила, будто там никто не живет. Что она и развалившись, и такая сякая.
Да ведь и правда, что развалюха. Мы ведь ее осматривали, где там спрятаться человеку.
А вот подите же. Я не я, если там сейчас не вспыхнул огонек. Словно кто-нибудь спичку зажег.
Ты не врешь?
Чего мне врать? Я тихим манером приставил к воротам Сидорова с Поликарповым. А сам побег донести вам.
Я повторил обыск. В караулке никого не было, но уж и не знаю, как вам это объяснить. Как-то пахло живым человеком. Здесь, Федька, непременно здесь. А где? Четыре стены да печка, вот вам и вся караулка. Сверчка, что ли, обратился он разбойник. И вдруг спало мне на ум, одна мысль. Оставил я Фролова с людьми в караулке, а сам обошел вокруг ее и вижу. Позади караулки помойка, а возле нее валяются доски. Меня взяло сомнение. Зачем тут быть доскам? Приподнял одну, а под нею яма. Пощупал ногой глубоко. Так и есть. Из-под караулки устроен лаз. Недаром про Евгению болтают, будто в ней находит приют всякое жулье. Опустился в яму, ощупываю. Велика ли? Где ход в караулку? Вдруг земля подо мною осыпалась, и я полетел вниз. Встал на ноги и вижу. Погреб. На полу стоит жестяная лампочка, возле нее разослано рядно, а на этом рядне сидит на корточках человек и целит в меня из двуствольного ружья. Да чего там целить, когда между нами едва сажень расстояние, и ружье чуть не упирается мне в грудь. В кармане у меня был револьвер, отличный самовзвод. Но сунуть руку в карман — это момент. Направить дуло на разбойника другой. А у него уже и прицел сделан, и курки взведены. Остается только палить при первом моем движении. Думаю, закричать разве? Ну хорошо, закричу я. А он сейчас же и ухлопает меня. Да взяв мой револьвер, получит в свое распоряжение еще 6 выстрелов. На всю мою команду хватит. Словом, как ни верть, все в черепочке смерти. Шабаш, умирать надо. Все это, Ипполит Яковлевич, я обдумал до того быстро, что и сам не пойму, как такая орава мыслей поместилась у меня в голове за раз. Как только я увидел, что спасения нет, мне даже досадно стало. Ну да злости горько. Чего же еще Федька ломается, тянет время? Зачем не стреляет? А всего-то, понятное дело, много-много, секунды 2-3 промелькнуло с тех пор, как я провалился в подкоп. Чеченец молчит. Я молчу. Ни молиться, ни просить. Не хоть обругать его каналью перед смертью. Ни на что нет охоты. Так, одно только в уме. Сейчас он меня пришибет. Пришибет, пришибет! И вдруг в это самое мгновение что-то загудело над нами. Колокол. Стало быть, началась всеночная. У меня рука сама поднялась на крестное знамение. Смотрю на чеченца, а у него вдруг как задрожат руки. Другой удар, третий. Я глазам не верю. Побелел Федька, как полотно. Губы трясутся. На глазах слезы.
Христос, Христос родился. Надо же как! А?
Да и швырнул ружье свое на пол.
Вяжи меня, начальник. Весь я перед тобой. Вяжи!
А у меня револьвер будто сам собой очутился в руке. И Федька стал совсем в моей власти.
Смотрите, как вам улыбнулась удача арестовать его.
Ну уж, Ипполит Яковлевич, каков я не есть человек, а вы слишком низко понимаете обо мне. Как же так, помилуйте? Человек мог меня пристрелить и помилосердовал, а я ему сейчас же и руки за лопатки. Что греха таить, было у меня такое первое намерение, чтобы броситься на Федьку и позвать своих молодцов, но вижу, стоит он и крестится. А слезы так и бегут по щекам.
Христос родился, а мы-то Мы это что делаем? Господи! Такой праздник чуть не убил человека. Прости ты душу мою окаянную.
Уходи. Слышь, Федор, пока цел, через этот лаз. Сзади караулки цепь не расставлена. И быстрей, пока я не передумал.
Да неужто ж? Добра вашего век не забуду. Господи, спасибо.
Уже!
Век не забуду!
Бросился он из погреба, только я его и видел. Вышел я на свет Божий, ко мне сразу Фролов бросился.
Ну что ж там?
Смотри-ка, какова яма.
Ого! Да тут непременно под караулкой есть подполье.
Ага.
Точно! Федькина нора.
А ну, зови наших, посмотрим.
Я мигом. Сами-то вы не рискуйте. Все равно ему уйти некуда.
Спустились мы в погреб уже вчетвером. Нашли ружье, лампу, редно. Только Федьки не было.
Да как же он выскользнуть-то умудрился?
Эх, ребята, видно, не наше счастье. Была здесь птица, да улетела.
Ай, вот так неудача.
Тем временем подоспел участковый, составили протокол. Евгению арестовали. Уж не помню, чем кончилось ее дело.
А что стало с Федькой?
Ну, не могу вам сказать. В городе он больше не показывался. Слыхал я, что на Макарьевской ярмарке в тот же год нашли какого-то мертвого оборванца, похожего на Федьку с лица. Но он ли это был или другой кто, и от кого он погиб, ничего не знаю. Я в это время уже собирался оставить службу и мало ей интересовался. Да, наверное, он, ихний брат, всегда это кончает.
Вы слушали радиоспектакль «Сыщик» по одноименному рассказу Александра Амфитеатрова. Роли исполняли от автора Авангард Леонтьев, Петров Олег Семисынов, Фролов Сергей Габриэлян, Федька Александр Быков, приятель Геннадий Фролов. Автор инсценировки Наталья Шолохова, режиссер Александр Трухан, композитор Шандер Калыш. Литературная коллекция «Забытые классики». Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.